Иверская. «Всякий христианин, хорошо знакомый с учением церкви, — сказал в слове на погребении игумен Феофилакт, — знает, что на Пасху просто так не умирают, что в нашей жизни нет случайностей, и отойти ко Господу в день Святой Пасхи составляет особую честь и милость. И мы сегодня не столько печалимся, сколько радуемся, потому что эти три брата благополучно начали и успешно завершили свой жизненный монашеский путь, и обращаемся к ним с радостным пасхальным приветствием: «Христос воскресе!» Случайностей действительно нет. И если отшествие новомучеников ко Господу совпало с Пасхой, то сороковой день их кончины пришелся на Вознесение Господне, а погребение — на праздник Иверской иконы Божией Матери. В IX веке, во время гонений, эта икона была усечена мечом иконоборца в лик. И тогда из ланиты Богоматери, повествует летопись, как бы из живого тела потекла кровь. И теперь над усеченными мечом новомучениками воссияла благая вратарница, двери райские верным отверзающие. На погребении храм был переполнен, и люди со слепшими от слез глазами шли прощаться с братьями последним целованием. По монашескому обычаю их лица были закрыты черной тканью наличников. Земная скорбь переполняла сердце, но душа уже чувствовала дыхание святости. В пасхальные дни чин отпевания праздничный, пели Пасху. И как на Пасху опять воссияло солнце, и было чувство пасхальной радости. Что-то свершалось в тот день в душах, и многие, припадая к гробам новомучеников, уже молились им, как новым святым. Рассказывает монах Пантелеимон, в ту пору послушник. «Инока Ферапонта я, к сожалению, почти не знал, а с Трофимом мы дружили. И в день погребения я решил попросить его молитв. Припал к гробу и молюсь, чтобы он помог мне в моем монашеском пути. Лица братьев были закрыты черным. Где кто лежит, я не знал. И когда братья подняли гробы на плечи, вынося их из храма, ветер колыхнул черную ткань. Я увидел рыжую бороду отца Ферапонта и понял, что молился совсем не у гроба Трофима, но просил помощи и молитв у отца Ферапонта. На Вознесение, на сороковой день кончины братьев, отец Ферапонт явился мне во сне. Вижу напротив Оптинского храма Казанской Божией Матери высокую гору, по ней поднимается отец Ферапонт, а я иду следом и знаю откуда-то, что я его ученик. Стыдно сказать, но идем мы голые, а у отца Ферапонта мантия, перекинутая через руку. Оборачивается он ко мне и говорит: «Ты почему в отпуск домой не просишься?» А я действительно, как ушел в монастырь, так 2 года дома не был. Я говорю, отрекся от мира и даже писем домой не пишу. А отец Ферапонт говорит: «А меня отец-наместник в отпуск посылает. Мы скоро вместе на родину поедем». Я родом из Иркутска, а отец Ферапонт на Байкале лесником работал. Земляки мы с ним. Сон есть сон. Я не придал ему значения и выкинул из головы. После праздника пошел на хоздвор работать по послушанию, а тут подъезжает ко мне на машине отец-наместник и говорит: «Ты почему в отпуск домой не просишься?» Хотел я ответить отцу-наместнику, как ответил во сне, но вдруг осекся и вспомнил, как точно так же слово в слово спросил меня отец Ферапонт. А отец-наместник говорит: «Ты ведь из Иркутска? Сейчас отец Филипп туда едет за лазуритом для иконописцев. Собирайся, поезжай с ним. Поможешь камни привезти». Поехал я в отпуск, как предрекалось во сне. Переоделись мы с отцом Филиппом в дорогу в Мирское. Идем по Москве без подрясников, а отец Филипп идет впереди меня. Оборачивается и говорит: «Слушай, я себя просто голым чувствую. Так стыдно все время. И мне, говорю, стыдно, будто я голый». И тут же встал в памяти сон. Мы ведь с отцом Ферапонтом голыми шли, и мне запомнился стыд. По дороге нам надо было заехать по послушанию в Троице-Сергиеву лавру. Господь сподобил нас с отцом Филиппом причаститься здесь, как раз на день памяти преподобного Ферапонта Белоезерского, ученика преподобного Сергия Радонежского. А это ведь день ангела нашего, отца Ферапонта. Тут, не выдержав, я рассказал отцу Филиппу свой сон. А ведь действительно, — говорит он, — отец Ферапонт с нами едет. И его помощь и предстательство были ощутимы в пути. Приехал я домой и не узнал дома. Когда я уходил в монастырь, родители мои еще лишь только воцерковлялись. А тут, смотрю, все стены в иконах, а родители, оказывается, обвенчались уже. И такая мне была радость. Добавим к сказанному, что отцу Пантелеимону отдали четки инока Ферапонта, назначили на послушание в Просфорню, где трудился отец Ферапонт, а в братской трапезной его посадили на опустевшее место отца Ферапонта. Из воспоминаний шамардинской инокини Сусанны. «У меня в монастыре три основных послушания – иконописец, экскурсовод и звонарь. И впервые я звонила на Пасху 1993 года, мучаясь от непонятной тревоги. Да что же это такое, думаю? Не звон у меня, а набат». А наутро узнала об убийстве. Инок Трофим много помогал Шамардино, и у нас его особенно любили. Перед Пасхой он приезжал к нам, благословился позвонить у нас на звоннице и сказал потом: «Эх, сестренки, как же вы мучаетесь! Ничего у вас для звона не налажено». Это правда, мучились мы тогда. В Оптиной отец Трофим сделал на звоннице педали, клавиши, связки. Там один звонарь мог легко звонить на нескольких колоколах. А у нас и колоколов было нехватка, и трое звонарей едва управлялись. Меня потому и поставили звонарем, что молодая и сильная, а для колоколов сила нужна. Рассказывает отец-эконом игумен Досифей. У отца Трофима колокольное хозяйство было в идеальном порядке. Мы при нем и забот не знали. Придет, бывало, и скажет, нужна лебедка для ремонта. А что он там ремонтирует, мы и не вникали, зная, что отец Трофим человек ответственный и мастер золотые руки. Все он делал на совесть. Вон сколько лет прошло после убийства, а как наладил отец Трофим звонницу, так и поныне ремонта не требуется. Вот и тогда в Шамардино отец Трофим начал было объяснять инокиням, как приварить педали к колоколам, но оборвал сам себя, понимая, в сварке инокини явно не сведущи. «Ладно, — сказал он, — как будет свободное время, выберусь к вам и сам все сделаю». Загоревшись, он стал тут же планировать, как получше устроить звонницу. «С колоколами у вас бедно. Достать бы маленький колокол под голосок. От него звон веселый, он как детский голосок. Ладно, подумаю, обещаю достать». Инокиня Сусанна продолжает. «Мы ждали отца Трофима в Шамардино на Светлой Седмице, а выпало ехать на погребение. Припала я к гробу отца Трофима и плачу о своем. Не приедешь, — говорю, — отец Трофим, ты к нам больше в Шамардино. Не наладишь уже звонницу и не достанешь, как обещал, колокол под голосок». Помолилась я отцу Трофиму о помощи в устройстве звонницы, а сама думаю, нет больше отца Трофима, и надо браться за дело самим. Как раз в следующее воскресенье после Пасхи я проводила экскурсию по Шамардино и все думала про себя. Вот обещал нам отец Трофим достать колокол, а теперь-то где его взять? Даже обратилась к паломникам с просьбой, может, кто поможет достать колокол. Только это сказала, как в монастырь входит военный и говорит мне: «Я вам колокол привез, кому отдать?» И привез он как раз такой колокол под голосок с веселым звоном, какой обещал нам достать отец Трофим. А история у этого колокола такая. Лет 20 назад офицер строил дачу близ Шамардино, и солдаты выкопали из земли колокол. Явно шамардинский, других ведь храмов поблизости нет. На Пасху офицер повез этот колокол в Оптину, в дар монастырю, но из-за убийства дороги были перекрыты, и он не попал в монастырь. На Светлой Седмице он дважды пытался отвезти колокол в Оптину, но каждый раз машина ломалась. «Тогда я понял, — рассказывал офицер, — что шамардинский колокол должен вернуться в Шамардино, и к вам моя машина сразу пошла». Дивен Бог во святых своих. По молитвам новомученика Трофима Оптинского мы уже через 3 месяца имели полный набор колоколов и хорошо налаженную звонницу. И все свершалось силою Божией при немощи в нас. Помню, летом перед Казанской нам вдруг привезли из Калуги пожертвованные театром колокола. На Казанскую у нас престол. И я так загорелась желанием, чтобы на праздник был полнозвучный звон, что, не благословясь, тут же бросилась переделывать звонницу. Спустила вниз колокола на веревках, на это силы хватило. А вот поднять многопудовые колокола вверх, установив их на новый звукоряд, на это сил уже нет. Стою в растерянности на разоренной звоннице, а тут матушка-игуменья идет. «Ох, Сусанна, что ты натворила? Смотри, не будет звона к Казанской, по 1000 поклонов будешь бить. Я реву и уже не молюсь, но вопию. Новомученичи Трофиме, на помощь!» И тут на полной скорости подлетает к звоннице машина из Оптиной, а из нее выскакивают инок Макарий, регент Миша Резенков, резчик Сергей Лосев и паломник Виталий. «Чего, — говорят, — ревешь? Звонницу, — говорю, — разорила, а колокола повесить сил нет. Подумаешь, проблема». Очень быстро и умело они повесили колокола и сразу уехали, будто специально приезжали по вызову отца Трофима. «Но это еще не все». Тут же подходит ко мне 2 шамардинских рабочих и сами предлагают приварить педали к колоколам. У нас и сварочный аппарат, и материал наготове. Мы быстренько. И был у нас на Казанскую полнозвучный праздничный звон. Инокиня Сусанна теперь нередко звонит одна, а раньше с трудом управлялись 3 звонарей. Однажды ее спросили: «Сусанна, тебе не трудно звонить одной?» «А у нас не звонят в одиночку», — ответила инокиня. «Мы перед звоном молитву творим. Новомученцы Трофиме и Ферапонте, помогите нам. Они ведь действительно помогают. У нас все звонари это чувствуют». Много молитв было вознесено у гробов новомучеников в день погребения. А игумен Мелхиседек сказал: «Мы потеряли 3 монахов, а получили 3 ангелов». И в день погребения на Иверскую произошло первое чудо исцеления. Случилось это так. После погребения раздавали иконы и вещи из келий новомучеников. И одна паломница, давно болевшая неизлечимой кожной болезнью, возымела веру, что получит исцеление от вещей новомученика Василия. Но когда она пришла к его келье, все уже раздали. «Дайте мне хоть что-нибудь», — просила паломница, заглядывая через порог в пустую келью. «Матушка, но вы же сами видите, что нечего дать». А паломница не уходила, оглядывая келью с надеждой, а вдруг завалялся где лоскуток. И тут она увидела, что на иконной полке в лампаде осталось масло. «Дайте мне маслица», — попросила она. С молитвой новомученику Василию Оптинскому она помазала этим маслицем свои струпья, а, уезжая из Оптиной пустыни, показывала всем чистую кожу на месте прежних язв. Записать фамилию исцеленной женщины никому даже в голову не приходило и не укладывалось пока в сознании, что в сонме исповедников и новомучеников российских появилось 3 новых святых. В ту пору еще казалось, они хорошие и любимые, но такие, как многие из православных людей. Даже биографии братьев по их привычке к умолчанию были тогда неизвестны. А потом было то, что обыкновенно в монашестве, когда после смерти начинается жизнь, и впервые приоткрывается, как жил подвижник. Расскажем же о жизни 3 оптинских братьев, придерживаясь последовательности, избранной не нами. Первым ушел ко Господу инок Ферапонт, за ним отлетела душа инока Трофима, а потом в тяжких страданиях уходил от нас в небесное Отечество молодой иеромонах Василий.